Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, без одной минуты причем. Мы даже чуть раньше начали, ну вот сейчас 20 часов. На канале Фейгин Лайф мы сегодня проводим стрим, как я и обещал в начале недели. На предыдущем своем стриме поговорим, ну и повод выдался замечательный. Назвал я стрим «Голый король», причем вас ждет подключение Дмитрия Запольского, всем вам хорошо известного психоаналитика-писателя, в прошлом депутата Ленсовета, хорошо знающего всякого рода вещи, связанные с Путиным. Это будет полезный разговор для того, чтобы выяснить, вообще говоря, как так получилось, что вот такой персонаж в течение 21 года занимает главную должность. И, собственно говоря, предмет нашего обсуждения вызван событиями, которые мы уже в двух эфирах обсуждали. Это заявление Байдена по поводу убийцы Путина и ряд еще вышедших логически из этого заявления также, значит, разного рода инвектив в адрес Путина со стороны Джо Байдена, президента Соединенных Штатов, и ответ Путина, и уже потом последующий ответ, собственно говоря, пресс-секретаря Псаки. Ну, что можно сказать? Мы столкнулись с ситуацией, в которой, наверное, вот за долгое время, хотя, может быть, отстраненно, если взирать на это без нашего пристрастия, но, наверное, уже бывало, когда Путин обсирался вот так сильно. Но, по-моему, это впервые в таком масштабе и точно, абсолютно, чтобы это было связано с действующим президентом США. Конечно же, и несомненно, заявление Байдена о том, что Путин убийца и что он предупреждает Путина, то есть готовься. Вот эта фраза, которую уже на разные лады обсудили все, кто мог, она, конечно, имеет не случайное, я бы сказал, так отрепетированное значение и смысл, потому что Стефанопулос, которому он дал интервью на ABC, я имею в виду президента Байдена, записывали вечером за сутки до выхода в эфир этого видео, этого интервью. И главное, кто интервьюер? Интервьюер – это бывший фактически глава службы, администрации Белого дома, правда, при Обаме. То есть человек, который прекрасно разбирается в политике, абсолютно доверенное лицо, с которым, несомненно, вполне возможно, что эти вещи обговорены были до эфира заранее, даже отрепетированы и, в общем говоря, совершенно сознательно были поданы в том виде, в каком были поданы. Заметьте, реакция Путина, да? По-моему, когда говорят, вот подготовленный была вот это, кто обзывается, тот сам так называется, или не вполне подготовленный. Возможно, что, как предполагают многие, это имело выход его детским каким-то комплексом, которые проявились, уже не первый раз он употребляет именно это выражение, абсолютно инфантильное, с моей точки зрения, в качестве парирования на какого-то рода обвинения в его адрес. Но в данном случае это еще более неуклюже прозвучало. Ну, во-первых, потому что у Путина, в принципе, плохо с чувством юмора. Это человек, который этого чувства юмора самого лишен. Что, кстати, не последнее свидетельство о наличии глубокого ума, потому что чувство юмора – это очень свойственная вещь большому уму, прямо скажем. Вот, а с одной стороны, с другой, заготовкой было пожелание здоровья Байдену, за которым многие увидели какую-то угрозу или что-то подобное, а на самом-то деле это всего лишь попытка, хоть он и оговорился, что это без иронии и всем остальном, это попытка всего лишь навсего напомнить о возрасте Байдена, поскольку главным лейтмотивом кампании анти-Байден в период выборов президента США было именно обвинение в маразме Байдена. Хотя вот, на мой взгляд, его выступление последнее, и это в том числе на ABC тоже, оно больше свидетельствует, что у него ум достаточно трезвый, он больше изображает свою деменцию или там маразм. По-моему, Байден вполне себе ясно представляет, что он делает и что он говорит. А все остальное является попыткой вызвать известное сочувствие к своему возрасту так, чтобы не сильно пинали. Вот у меня складывается такое впечатление. Но так или иначе, то, что произошло, является очень большим провалом российской политики. Именно я подчеркну российской, потому что сегодня Путин ее олицетворяет, к сожалению. И все это происходит в контексте обещанных санкций, будущих санкций, буквально на следующей неделе. И учитывая, что сегодня утвердили в Сенате главу ЦРУ, причем единогласно, это означает, что состоялся договор относительно «Северного потока-2». То есть, по-видимому, то, что уже объявлено, что санкции будут реализованы. Белым домом это как размер, размен с Конгрессом взамен утверждения, собственно говоря, главы ЦРУ на его посту. Будет, видимо, все-таки введены эти санкции в отношении Северного потока, и это точно, абсолютно, как минимум затормозит этот проект, и как максимум вообще его, собственно, погубит, потому что на самом деле это санкции очень существенные. Так вот, что мы, собственно говоря, увидели? Все это происходит на фоне серьезных препирательств между Китаем и Вашингтоном. Идут тяжелейшие споры и переговоры между этими двумя супердержавами, и на этом фоне Путину указали на его место. Вот здесь. Ты король-то голый. Потому что его попытка сначала нелепо шутить, так сказать, прикидываясь ребенком, а потом еще и вызвать на дебаты взрослого дядю, дедушку, который только что тебя выпорол, с последующим парированием со стороны Джейн Псаки о том, что, во-первых, Джо Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей, ну и все остальные вещи, которые к этому прилагаются, которые он произнес в этом интервью ABC. Во-вторых, ни на какие дебаты с этим карликом никто не пойдет, потому что на самом деле там люди серьезные, что в Вашингтоне, что всего лишь навсего мечущийся между двумя центрами силы, главными центрами силы в мире, мечущийся вот такой голый королек, который может производить впечатление угрожающее только на собственных подданных, потому что окружен чистоколом из силовиков, армии и всем остальным, что является атрибутом традиционным подобной авторитарной власти. И мне кажется, это точно будет иметь морально-политические последствия, потому что мы увидели слабого человека, очень слабого, у которого ничего в кармане, как говорится, знаете, за словом в карман не лезет. Вот это не про Путина. Но у него в карманах оказалось ничего. Мне кажется, вот этот психолого-политический аспект, он предельно важный, потому что он, собственно, дает нам понять путь, каким образом произойдет облупление. А как вы знаете, в гальванопластике вот эти вот налепляются элементы, а могут отлепляться, значит, от этой стержня. Так и тут, как произойдет, собственно, отпадение всего этого наслоившегося за 21 год, которая превратила его, Путина, в какого-то монстра, сатану, в общем-то, покажет обычного старикашку, который еще и впадает все больше в детство. Потому что с таким набором ответов, с таким набором реакций, вообще говоря, в международной политике делать нечего. Если за тобой нет силы, все, что ты можешь, это припираться на словах, не способный показать свою силу в действиях. Вот это, мне кажется, и произошло. И это очень важный момент, потому что для окружения Путина определенно об этом какие-то слухи ходят, но мы не можем этого проверить. Я, собственно говоря, не пользуюсь никакими инсайдами, потому что им никаким не доверяю. И не хочу их вам корреспондировать, потому что, ну, это паразитирование такое, неправильное, мне кажется, с моей именно стороны. С других людей я не осуждаю, наоборот, интересуюсь с их стороны экспертным мнением. Но, подчеркиваю, я не знаю, как реагирует окружение доподлинно, но, судя по всему, с точки зрения внешней, это явно вызвало ухмылку такую ироническую среди тех, кто считает себя настоящим мачо, а не вот этим мачо с блефуропластикой, которым является Владимир Путин. И вот это определенно является неким этапом, собственно говоря, к тому, что, с одной стороны, чтобы доказать свою крутость, Путин будет отыгрываться, опять же, все на том же Воронеже. Ну, Воронеж – это мем такой, но Воронеж – это все мы. Население России, которое не повезло оказаться под пятой 20-летней вот этого маленького полумонстра. А в остальном в мире это воспринято как его слабость, политическая несамодостаточность, попытка заслониться какими-то глупыми, суетливыми действиями. Давайте срочно звонить, давайте немедленно разговаривать, а то я еду в тайгу. Да, да едь туда и останься уже в этой тайге. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что недооценивать психолого-политическую вот эту сторону не стоило бы. Она зачастую является определяющей в масштабах таких гигантских, когда речь идет о лицах, которые определяют мировую политику, выяснилось, что в этом смысле Путин находится на самой низкой ступени иерархии. К слову его, к мнению его, призыву его вообще мало кто прислушивается. Лишь констатация и навешение ярлыков со стороны американского президента – это то самое важное в жизни вот, за последнее время, которое в судьбе Путина и может произойти. Только он существует по отношению к кому-то еще или отношению других к нему. То есть, если мы тебя замечаем, ну, говорим, ты там какой-то убийца или кто-то еще, только в этом смысле Путин замечаем в мировой политике. Во всех остальных отношениях хвастаться совершенно нечем. И потому, и я думаю, что мы столкнемся в самое ближайшее время с иными проявлениями унижения Путина. Ну и, к несчастью, к величайшему сожалению, таким унижением оно как бы переходит отчасти и на Россию как таковую. Давайте включим сейчас долгожданного Дмитрия Запольского, писателя, психоаналитика, хорошо известного вам гостя, который нам расскажет о детстве нашего персонажа. Дмитрий, мы вас включаем в эфир. Вы нас слышите?
Слышу, но пока не вижу.
А почему не видите? Мы вас тоже не видим. Включайте камеру. Мы активно обсуждаем Путина, вашего, в кавычках, друга. Так, может быть, вам... Вот. А теперь видим, да. Дмитрий у нас в дороге, поэтому мы его, в общем, поймали для того, чтобы поговорить. Дмитрий, вот смотрите, а вы еще и едете?
Нет, я стою.
Ну, а то врежетесь, дело серьезное, так что мы тут за безопасную езду и пятницу опять же. Вот скажите нам, Дмитрий, вот смотрите, он заявил, значит, кто... Вот это уже не первый раз повторено, кто обзывается, тот сам так называется. И мы, причем, в нескольких наших эфирах с вами, в том числе и том, который вот этот про самца, мы говорили о том, что он родом из детства, все его комплексы, и все его страхи и все остальное. Вот что здесь есть добавить? Вот как вы считаете, это спонтанная его была реакция, вот от себя он ее присовокупил? Это не Песковская заготовка же была про вот это прорвавшуюся детскую обиду какую-то? Что вы скажете?
Марк, ну, для начала я скажу, что мой папа говорил, такие друзья в блокаду мою бабушку съели. Угу. Вот, да, так что насчет друзей. Вот, что касается заготовки, даже если это заготовка, то она ему понравилась. То есть он ее воспринял как правильную, как свою, как соответствующую ему. А что касается, кто как обзывается, тот сам и называется, ну, это как бы, да, из разряда «Союз печать, говно качать носом, я насосом».
Прекрасно.
То есть это действительно детская совершенно... школьное, вот такое, даже не подростковое, а совсем детское. Это да. Мы называем в психоанализе это регрессом.
Охота.
Когда человек, защищаясь от реальности, перемещается в свое прошлое, в те состояния, в которых он чувствовал себя уверенно. Угу. Иногда это бывает состояние там, подростковое, иногда это состояние вот такое вот эдипальное, да, то есть 6-7 лет. Иногда это состояние еще более глубокое. Люди, как известно, иногда реагируют совсем по-детски. В данной ситуации он применил вот такую вот защиту детскую. Он регрессирует в сложных ситуациях. Значит, он в детство впадает. Да?
Но это вот случай, когда старый, что малый, знаете, как говорят?
Не-не-не, это немножко другое. Это да. Немножко другое, да. Это на самом деле такая как бы обычная защита для людей, которые сталкиваются с чем-то, что они не могут переработать. То есть, когда у человека нет чувства юмора, когда у человека... не работают высшие психологические защиты, альтруизм, предвосхищение, сублимация, то же самое чувство юмора, да, человек реагирует нефункциональными защитами сознания. Вот это нефункциональная защита сознания, связанная с тем, что он регрессировал в свое детство. И это очень довольно значимо. Это не надо думать, что он впал в детство или что он... там совсем слабоумие. Нет, это такая... Очень многие взрослые люди в сложных ситуациях прибегают бессознательно к этому регрессу. Ну, вот там. Это часто бывает, например, в семейной жизни, когда два там, супруга или партнеры, ругаясь друг с другом, выясняя отношения, попадают в детские паттерны. Угу. Это детский паттерн. Причем надо сказать, что ведь он мог отшутиться гораздо более изящно.
Ну, конечно.
Потому что сам-то он не мадер, он киллер. Да? То есть это не убийца, да? В Соединенных Штатах, например, тоже там спецназ убивает врагов, да, то есть там тоже можно сказать, что, например, Обама там или...
Ну, конечно. Ну, все президенты убийцы, они отдают приказ об
убийстве. Да-да-да, они убивают, да, это киллеры, да, то есть это не мардер, это киллер. То есть здесь это очень важный нюанс, который, кстати, очень многие не услышали, потому что киллер – это не убийца, киллер – это уничтожитель, убиватель. Да. Mm-hmm. Это другая коннотация в английском языке. Mm-hmm. И он мог, да, и на реакцию Байдена, yes, I do, да, то есть это как бы, ну, такое, ну, да, конечно, каждый типа из нас, там, президентов, там, применяет насилие к своим врагам. Но они это восприняли, вот здесь очень интересный момент, они это восприняли по принципу проекции, да, mm-hmm. Они это он это воспринял, ну и все, кто начали визжать, там, если Путин убийца, то Россия убийца, да?
Да, ну понятно, проекция да, такая, да.
Да, то есть если они это восприняли именно так, не вот в этой сложной коннотации, а в, вот именно в этом переводе, то есть им принесли этот перевод, да, то есть Байден назвал Путина не киллером, Байден назвал Путина убийцей. Вот они это почитали на русском и отреагировали на это очень забавно, потому что он не называл его убийцей, он назвал его киллером, то есть уничтожитель. Да? Это не совсем убийца. В английском языке есть другое слово для обозначения убийцы.
Ну, murder, да, но все-таки, да, все-таки вот контекстно, я думаю, они это восприняли, учитывая Навальный, попытку отравления.
Да.
И что сейчас обсуждается, что он убийца, именно травит новичком. Это было вот так сведено воедино.
Да, но это они услышали. Вот в этом парадокс, что они это услышали, вот именно в такой коннотации, да, Навального, новичка и всего прочего, да, и да, там, а вовсе не в том, как это было сказано. Вот это интересный момент. А состояние, конечно, у него, то есть вот по этой, судя по этой нефункциональной защите, конечно, его психическое достаточно тяжелое, то есть он не функционален в этой ситуации. Естественно, мы видим, что это... И вообще вся эта ситуация абсолютно нефункциональная. Со стороны Путина и его крикунов о том, что, значит... То есть ответ такой, ты сам дурак.
Да, именно так, есть, именно да, так. Да.
Это проекция. Это то, что мы называем проекцией и проективной идентификацией. Потому что если бы мы сказали... То есть они так думают, да? Если бы мы сказали про кого-то, что он убийца, то мы бы вкладывали в это смысл, который вкладываем, то есть он был бы такой же, как и мы, да, а возможно, что Байден совсем не это имел в виду, то есть он, конечно, это было негативное, но это не было вот, то есть дипломатический скандал, который сейчас раздувается, он раздувается на пустом месте.
Но вот смотрите, Дмитрий, вот тут очень важно еще что. Ведь после вот этого вот его почти как в гостях у сказки реакции, значит, он пошел вот на это мероприятие в Лужниках по Крыму и по выходе из него дал интервью, говорит, а давайте, говорит, проведем онлайн-дебаты. Вы понимаете, как это неуклюже звучало? Это самое худшее, что можно было сделать. Лучше бы он вообще никак, ни на что не реагировал. А тут получилось, вызвал, и ему ответили, тут же откатили обратно. Мы тут заняты, не лезь, понимаешь? Ты кто?
Я, честно, вот я, честно, не слышал этой речи, но это все похоже на очень неуклюжее, очень неуклюжую идентификацию. То есть, ну, давайте проведем дебаты. О чем?
Ну, вот блин, именно.
Дебаты. О том, кто кого как назвал. Об этом дебаты. Ты сам такой. Да, это все вот из разряда, как Золотов вызывал на татами
Навального. Дуэль Навального, да.
Да, как всех все время, как это самое. Как
не, ну Золотов там, дурак, он кретин, он дурак. Как говорит этот его охранник Ельцина, этот, как его,
Барсуков,
да. Не Барсуков, а этот, как его, вот уже старость. Он говорил о том, что у него нет даже среднего образования, он не доучился в армию пошел.
Правда, я скажу вам, что я был хорошо знаком с Золотовым, и он далеко не дурак.
Но да, это, ну хорошо, поверим.
Да. Но это моя точка зрения.
Коржаков об этом писал, что Коржаков, у него нет образования.
Да. Ну, я бы тут, как Владимир Владимирович сказал, я бы сказал, сам дурак.
Так, ну то хорошо.
Если сравнивать интеллект Коржакова и Золотова, то, конечно, там на первом месте будет не Коржаков. Но это моя точка зрения наблюдателя. Да. Да?
Хорошо,
это
хорошо.
Это не значит, что он хороший, правильный.
Не, понятно.
Мне понятно. Он нравится, да, это значит, что он далеко не глуп. По крайней мере, глупым его делать не стоит. Это мы о Золотове. Да. Хотя простоват парень, да, есть такое.
Ну, простоват... Вот. Слушай, простота хуже воровства. Не может человек быть умным, если он слишком простой. Он писал с ошибками. Да. Он же ведь, Коржаков, опубликовал заявление о приеме на работу. Оно состояло из двух предложений, оно есть в сети. Где сделано, что ли, 10 или 15 ошибок. Золотов, его рука. Ну, я не знаю, может быть, наверное, так можно.
Ну, возможно.
Ну, бог с ним.
Ум не в грамотности.
Да? Мы сравнили золотовский вызов на дуэль.
Хотя, конечно, грамотность в русском языке – это очень важно лично для меня, например, критерий достоинства человека.
Ну, вернемся к сравнению золотовской ситуации с вызовом на дуэль и Путиным.
Ну, это примерно то же самое. Вызывать Байдена на дискуссию, это примерно то же самое, что Навального на татами. То есть это примерно... Он как бы в этом смысле берет пример у Рамзана Ахматовича Кадырова.
Да, ну, конечно.
Да. Который требует, чтобы все извинялись перед ним. Угу. Это вообще такая очень забавная психологическая коннотация сегодняшнего дня. Да, вот это вот российская верхушка сегодня совершенно не воспринимает. Она полностью зависит, нарциссически зависит от внешней оценки. И это и с этим связано, вот это давление адское на интернет, на прессу, на ветеранов, на критику ветеранов. Ну, то есть это давление, оно очень характеризует абсолютную нарциссичность сегодня Путина и его окружения. То есть они полностью существуют не в своей самооценке, а полностью зависят от оценки извне. Вот этот вариант, ну, понимаете, это ведь не ново, Марк.
Да.
Это было всегда, а у вас там негров вешают.
Да.
Извините, афроамериканцев. Да.
Не, ну сам дурак.
Ну да, то есть... То есть то, как называется, то, как обзывается, тот сам и называется. То есть он это не воспринял как обвинение, как оценку, да, он воспринял это как оскорбление. Да? Угу. То есть это означает, что у человека самооценка своя и идентифицированная с ним страны, она очень низкая. То есть он понимает. Это ведь такая оговорка очень забавная. Он очень низко оценивает себя и свое руководство, и всю свою систему, режим, операционную среду, в которой он существует, и страну. Вот он как бы воспринимает это очень-очень-очень неадекватно.
Хорошо.
Ниже, чем возможно. Понимаете?
Последний вопрос, Дмитрий. Вот он такой. Будет ли вот эта вся ситуация, вся эта история иметь, ну, скажем так, более существенные последствия в отношении к Путину со стороны, скажем так, его окружения, более молодого, более агрессивного, более...
Нет.
Воспринято оно как слабость?
Нет. Все
Почему?
Прекрасны. Потому что его слабость видна всему окружению без всяких... Ему не обязательно для этого рот открывать.
Так.
Да, то есть это же все видят по трендам. Ведь,
да.
Опять-таки, там не дураки. Вот ребята, которые присосались к Кремлю, к большим бюджетным потоком, они далеко не так просты. Вот Коржаков не смог, да, а Золотов бы смог капусту как бы получать, да, там, да. пересортиться, да, то есть нет, они не дураки. И, конечно, тренды они понимают. Тренд нисходящий, тренд, потому что происходят абсолютно абсурдные вещи. Вот зачем, зачем было принимать этот закон о ветеранах? Ну, угу. о уголовном наказании за оскорбление ветеранов. То есть какой смысл в этом, да? Там, где можно, там, где нормальный, действующий, функционирующий режим политический соскользнет, потому что незачем. Это называется создать в себе геморрой. Они создают себе геморрой. Причем mm-hmm. очень серьезный, очень сильный. И это действительно как бы проблема, да? То есть сажать людей за то, что они там неправильно оценивают День Победы. Mm-hmm. Вот, например, я сейчас скажу, что День Победы надо праздновать не 9 мая, а 8. Вот все, я совершил уголовное преступление.
Не, ну, все очень логично для них. Они, так сказать, создают определенный нарратив идеологический. Они его пытаются как бы создать. Получится, нет, вопрос другой. Но в любом случае, Дмитрий, спасибо,
Марк,
мы...
Марк, да, дело да. не в нарративе. Да. Понимаете, они не пытаются. Вот если бы они пытались создавать идеологический нарратив, они бы его создавали. А они сейчас ломают дрова. Слон в посудной лавке. Вот вы спросили, видно ли слабость Путина в связи с заявлением Байдена и с его ответом. А я говорю, что слабость Путина видна, потому что вместо политического идеологического нарратива они создают хрень собачью.
Хорошо.
Идя на поводу своего бессознательного.
Хорошо, ну все, мы двигаемся дальше. Дмитрий, спасибо за комментарий. Посмотрим, как дальше будет. Всего доброго. Значит, мы продолжаем наш эфир. Переходим к следующим темам. Да, ну что, в любом случае, мы попытались выяснить, что могли, то смогли относительно вот этой психологической стороны. Видите, ценность Дмитрия и его мнения заключается в том, что он не просто, может быть, таких много людей, которые занимаются психологическими аспектами политиков, но именно то, что он знаком именно с ними по своей работе в свое время в Ленсовете, будучи депутатом в самые эпохальные 90-е годы, так что это мнение для нас представляет интерес. 12 100 человек нас сейчас смотрит, 3392 лайка, уже неплохо. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, для того, чтобы этот эфир посмотрели и другие зрители, для того, чтобы максимально широко его распространить. Напоминаю также, если есть возможность, помогайте нашему каналу. В описании к этому видео и в описании к каналу есть ссылки на PayPal, на, значит, Kiwi, на U-Money, на Сбербанк и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае, подытоживая, мы все-таки 27 минут уже в эфире, давайте согласимся вот с чем. История точно будет иметь продолжение, на мой взгляд, я тут не соглашусь с Дмитрием, потому что на самом-то деле, действительно, окружение, может быть, и не так глупо и видит это уже давно, эту слабость. Да только есть фактор чисто возрастной, понимаете? На 69-м году жизни и с учетом достаточно долгого 21-летнего пути, тут есть определенные соображения относительно рисков, которые возникают из вот этой слабости. Ну, грубо говоря, если мы на следующей неделе увидим первые жутковатые санкции, которые анонсированы, а дальше больше, что тогда, понимаете? Это вопрос, который будет раз за разом подниматься и обсуждаться не публично, а конфиденциально внутри групп влияния в Кремле. Безусловно, сегодня Путин остается неким важным результирующим инструментом между всеми этими группами влияния. Исчезновение его вызовет хаос, но насколько действительно можно быть уверенным, что это не произойдет естественным путем? Совершенно не обязательно, кстати, из-за того, что Путин как-то там смертельно болен или что-то подобное. Слабость, она, особенно политическая, имеет существо такое увеличиваться, она не уменьшается. Надо помнить о том, что Путин слишком давно находится у власти, и рано-то или поздно все заканчивается. Может быть, я не утверждаю этого, но мы прогнозируем, что возможно, мы переживаем период, переживаем этап, когда признаки этой слабости становятся слишком очевидными всем. Может быть, мы боимся, ну, не я, не вы, мои зрители, но многие боятся этой власти, этой системы больше, чем она того заслуживает. Ну что же, смотрите, почти 30 минут мы в эфире. Я также напоминаю, по окончании этого эфира в 21:30 по московскому времени те, кто может, переходите в Клабхаус, и там мы продолжим наш диалог. Поговорим о ровно той же теме, но, может быть, более расслабленно, и там можно обменяться мнением. К сожалению, вот Клабхаус такая штука, которая по сей день не дала возможности через Android подключаться всем пользователям для того, чтобы заводить там аккаунты и принимать участие в такого рода обсуждениях. Если вы не против, я готов буквально оставшиеся минут 20-30 ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы по этой теме или по темам, которые мы затрагивали всю последнюю неделю, я с удовольствием отвечу. Буквально несколько еще напоминаний. Завтра у нас в гостях будет Геннадий Гудков, вами тоже хорошо знакомый и любимый гость. Я думаю, мы продолжим обсуждать эту тему, но с выходом на тему Китая. Вообще, я готовлю ряд эфиров, пока у нас, ну, подвисает это все, потому что нам нужен узкий синолог, специалист. Есть таких несколько, которые, возможно, согласятся принять участие в обсуждениях вот этой сложной конструкции, значит, геополитической, Вашингтон-Пекин и между ними находящимся, болтающимися, значит, Путиным и Кремлем. Как это все воспринимать через соперничество и новые угрозы, которые возникают из этого противостояния. Об этом ясно было заявлено в ряде основополагающих документов, в том числе опубликованных недавно на этой неделе разведкой США, национальной разведкой. Китай является главным соперником, главным врагом, но и одновременно партнером для Соединенных Штатов. Вот здесь вопрос о том, какой разменной монетой станет Россия и ее территория, вот это хороший вопрос в понимании того, до чего нас довела именно эта власть. Это одно, и еще очень важное объявление, мы, конечно, готовим еще ряд эфиров, они пройдут и всю эту, до конца этой и следующую неделю. Будем это все обсуждать, так сказать, думаю, что, так сказать, несколько гостей, которые должны дать нам согласие для участия. Многие из тех, кого вы раз за разом просите пригласить, хочу просто об этом сказать по работе канала, что, конечно, далеко не все, не все, со всеми мы можем договориться. Кто-то побаивается, кто-то осторожничает, кто-то боится, а ты вы не забывайте, у нас прямые эфиры, стримы, боится выглядеть не таким убедительным, каким он бывает в отредактированных вариантах. И поэтому, когда вы на меня наседаете по поводу каких-то отдельных гостей, нужно понимать и то, что далеко не все готовы в этом во всем участвовать. Я много раз говорил о том, что канал Фейгин Лайф – это прямой эфир, это не запись, не отредактированные программы, которые убирают все лишнее, неуклюжее, ненужное. Все, что происходит в прямом эфире, вы, собственно, видите и можете судить обо всем непосредственно, а не через какие-то редакторскую работу, попытки что-то подшлифовать, попытки каким-то образом улучшить. Вот здесь ничего нет, здесь все в прямом эфире. Так что это далеко не простая вещь вытянуть на прямой эфир какого-то из собеседников. Так, ну давайте почитаем, есть ли вопросы. Вот, Крапива Лиля, хороший, задает в кассу прям вопрос, а зачем он в тайгу, шаманить? Ну, вы знаете о том, что мы обсуждали это не раз, тувинских шаманов привозили к Путину, есть даже в интернете, вы видели видеозапись, где он участвует в обряде, ну, вроде как наблюдатель, Шойгу там рядом с ним сидит, и они изучают с этнографической точки зрения, что ли, обряды шаманов именно Тувы. На самом деле, действительно, был там контакт, не знаю, насколько он вызван был желанием самого Путина, предположительно, именно им, но многие из окружения Путина, и в том числе Шойгу, конечно, паразитируют на этой слабости Путина, на его страхах, и, конечно, раз за разом пытаются, воспользовавшись подобного рода визитами в Туву, использовать это для того, чтобы ну, в общем, какие-то магические практики, магические способы воздействовать на эту жуткую реальность, предлагать Путину. Ну, наверное, Путин сейчас не в лучшем положении, учитывая, что он даже предлагал дебаты Байдену с учетом этой занятости в тайге. Значит, наверное, какие-то шаманские пляски там будут точно. Так, давайте дальше. Если у кого-то вопросы, напоминаю, пожалуйста, как-то помечайте, потому что очень много сообщений, и я не всегда могу разобрать, что адресовано мне, а что является обменом мнениями. Так, вот какой-то вопрос. Вот, Рустам Латыпов спрашивает вопрос. Марк Захарович, с уходом Путина понятно, что мало, что сильно изменится, но военные действия в Украине, возможно, купируются. Спасибо. Вы знаете, Рустам, ну, я бы так не сказал, что мало что изменится. Это один из вариантов развития ситуации. Все будет зависеть от того, как пойдут перемены и какую роль в них будет играть Запад, Китай, какую роль будут играть элиты, которые, ну, все, конечно, по существу своему, прозападные, они вообще мало как связаны и с Китаем, или с Россией даже. Но все-таки, понимаете, мне кажется, что предвосхищать вот так, что точно после Путина будет Путин лайт или Путин хард, я бы так сейчас не закладывал. Все время ситуация сильно меняется. И действительно, положение вещей, оно не останется, возможно, прежним, и тут варианты возможны. Что касается Украины, конечно, с Путиным именно связана вот незавидная судьба всего, что происходит с Украиной, потому что для него это, как я уже много раз, это моя личная точка зрения, многие согласятся, нет, это является способом в том числе защиты собственной власти. Я считаю, захват Крыма в 2014 году не в последнюю очередь, а может, в очень важной степени было реакцией на проблемы внутри страны, на попытку перемен в конце 2011-го, начале 2012 года. Вот я в ней принимал активную участие, выступал на митингах, был членом руководства «Солидарность», такое движение, которое было организационной группой, которая, в общем, начала этот процесс, начиная с известного митинга на Чистых прудах, на Чистопрудном бульваре, 5 декабря, сразу по окончании выборов в Государственную Думу. С нее, с этой манифестации начались известные события. Но, тем не менее, я подчеркиваю, что это все было очень близко прижато, эти события. И 2014 год, фактически уже на следующий, после 2012, в 2013 году, поздней осенью, в ноябре, вспыхнули выступления против Януковича на Майдане и, понятно, кончились фактически его бегством из страны и последующими событиями в марте в Крыму, в апреле уже в Донбассе и так далее, и так далее. И Путин использовал, конечно, это для того, чтобы, решившись на захват Крыма, таким образом внести и в ряды оппозиции, и в ряды тех, кто хотел уже его ухода, некое смятение, потому что многим там представлялось это вторым дыханием в обосновании власти Путина на новый его срок. Потому что возвращение его после Медведева, конечно, должно было быть связано с какой-то большой масштабной задачей, которая должна быть решена. Вот Путину тогда это казалось, что эта задача посредством захвата оккупации Крыма, она решается. Политическая проблема решается. Так что, конечно, при отсутствии Путина, при любом, даже его наследники, мне кажется, проблема потеряет такую остроту, которую она имеет прямо сейчас. Потому что для Путина это продолжает оставаться важным элементом обоснования его вечной власти. Так, поехали дальше. Так. Вот вопрос красным помечен. Вот пишет Алексей Якуба. Будет ли на канале в качестве гостей Дмитрий Девушкин, Борис Тамахин, Андрей Корчагин, Арне Вейдла? Мы приглашаем не людей, как я много раз уже говорил, вы понимаете, а мы обсуждаем темы. Вот это гораздо важнее, потому что если нет темы, то и нет гостя. Вот это все очень просто. По этой логике я должен приглашать своих близких друзей, они у меня есть, да, но я этого не делаю по той простой причине, что нам не о чем с ними говорить. Это не шарманка, которая крутится в угоду того, чтобы потакать кому-то в его тщеславии или тщеславию, в том числе и моем. Это не будут смотреть. Поэтому мы не будем приглашать людей, для которых нет темы для обсуждения, и их из-за этого не будут смотреть, а значит, не будут смотреть канал. Поэтому я никогда не делаю так, чтобы под человека конкретного искать какую-то тему. Нет, вот есть тема, ее обсуждают, она актуальна, например, или же имеет какое-то более большое значение, и под эту тему подыскивается собеседник, а не наоборот, что вот есть собеседник, ну, наверное, такое возможно, если у нас будет там президент Байден, то, наверное, для нее найдется любая тема. Все остальное исходит, я еще раз подчеркиваю, из темы. Для вот перечисленных лиц пока тем никаких нет, поэтому не думаю, что имеет смысл сейчас это обсуждать просто. Так. Так. Знаете, смотрю вопросы. Он немножко так, знаете, от обилия в чате, значит, сообщений, а она немножко промахивает вот так. Пишут про Руслана Айсина. Ну, Руслан Айсин наш друг, и мы его обязательно пригласим, как только тема возникнет. Я думаю, она может возникнуть в связи... Руслан Айсин известный, так сказать, публицист такой, он ведет канал «Поистине», вы все его, ну, многие, может быть, знают, смотрели. Руслан у нас выступал по поводу вместе с Надеждой Киворковой в связи с годовщиной смерти Гейдара Джамаля. Ну, просто сейчас пока нет такой темы, которая бы располагала, чтобы ее сейчас вот прямо обсудить. Так. Вот, спрашивает Сергей Варшавский. Марк Захарович, может ли Байден пойти на эмбарго нефти из России в случае невыполнения требований об освобождении Навального? Я не думаю, Сергей, что если даже перспектива эмбарго существует, то она будет связана с освобождением Алексея Навального. Мне так не кажется. Но это слишком существенный шаг для того, чтобы его использовать американской администрации, Байдену, для освобождения Алексея Навального. Я не исключаю, что, собственно говоря, Алексея Навального есть какой-то план по освобождению, может быть, европейский план, а может быть, общий план для Соединенных Штатов и той же Германии, или там Франции и так далее, который не предполагает столь решительных шагов, но имеет какую-то перспективу. Поэтому с этой точки зрения... Но, наверное, будут какие-то иные санкции, которые тоже будут существенны, и размен, в принципе, возможен. Как я уже говорил, я еще раз хочу подчеркнуть свою позицию. Я не считаю ошибкой возвращения Алексея Навального. Я считаю неправильным то, что он вернулся именно в январе. Вот если бы он вернулся ближе к сентябрю, когда, собственно говоря, возможно... События, которые бы складывались, очень располагали к его возвращению и повышали гарантии от рисков посадки, то это было бы куда более обоснованно, потому что мы не знаем, как будет складываться ситуация в сентябре. Да, Алексей Навальный пожертвовал своей свободой и, предположительно, может пожертвовать жизнью, не дай бог, конечно, ради достижения вот этой главной политической цели – борьбы с режимом, устранения Путина от власти и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому... так сказать, Навальный является важным каким-то символом, который, нахождение которого в России создает определенную политическую атмосферу. Освобождение Навального – это одна из важных целей, которая вообще стоит перед российской оппозицией, безусловно. Разговоры о том, что ну сидит, и причем это искусственно создает ситуацию, что это все должны заниматься судьбой Навального. Нет, должны. Потому что Навальный сидит, в общем, за всех нас. И его освобождение – это важнейшая цель для русской оппозиции, для того, чтобы себя морально оправдать. Чтобы и его жертва была не зря, и его травили не зря, и мы сами боремся не просто так. Потому что, защищая отдельно взятого хотя бы одного человека, хотя защищать надо всех, мы таким образом даем для себя моральное обязательство, что жизнь отдельно взятого человека, борца, да, она так же ценна, как и народа в целом. Потому что если вы не цените отдельного своего лидера, да, и готовы им пожертвовать и выбрать себе другого, то чего вы сами стоите? Вот выразимся так. Поэтому Алексей Навальный, сидящий в тюрьме, это же такой же укор нам всем, как и, в общем, западным державам. Я не исключаю, что Алексею Навальному действительно были какие-то даны гарантии. Я не присутствовал при этом, не знаю, но не исключаю, что лидеры типа Меркель, возможно, вели телефонные переговоры с Путиным, а тот их кинул. Он, может быть, неуклончиво что-то обещал, но в итоге, как только Навальный 17 января приземлился, его, значит, захомутали к околоточному и судили под портретом Ягоды в УВД. Ну, наверное, Запад к этому не был готов, но я еще раз повторяю, какой-то план освобождения Навального у них определенно есть. Не знаю, насколько он реализуем, но, видимо, это будет связано с санкциями и с какими-то конфиденциальными переговорами. В любом случае, мы очень надеемся, что Навальному удастся выскочить. Во всяком случае, если штаб Навального и его соратники призовут в весной опять возобновить акции протеста, может быть, они будут как-то шире иметь повестку, и она будет затрагивать не только освобождение Навального, но и борьбу с пенсионной реформой, которую надо отменять, конечно же, с клептократией вообще российской и вообще уходом Путина, то, возможно, это тоже совпадет с действиями, усилиями, которые предпринимает Запад для освобождения Алексея Навального. Так, 44 минуты мы в эфире, ну давайте еще буквально минуток 6 поговорим. И, соответственно, решим, что дальше. Так, спрашивает Борис Мирзаканов. Марк, скажите, пожалуйста, какие виды протестного движения наиболее эффективны для смены путинского режима? Что нам делать? Я вам ничего нового не скажу. Баррикада и, так сказать, окружение Кремля – вот это единственный способ врывания, так сказать, во все правительственные присутственные места. Вот и все. Другой вопрос. Но это такова история. История доказывает, что это и есть единственный способ. Во всем остальном, мне кажется, мирный протест себя еще, конечно, не исчерпал в том его смысле, что люди в него верят. Для меня-то это бессмысленно, но я не хочу людей, ну, как вам сказать, последнюю надежду у них отнимать. Поэтому вы знаете мою позицию, я не верю в мирный протест и считаю, что он действительно не может принести результата, ну, то есть отставить Путина, изменить власть в России. Но те, кто верит в него, в этот мирный протест, я не собираюсь их переубеждать. Вот. Я в него не верю. Но, в конце концов, пусть все придет само собой к тому, о чем я говорю. Для этого нельзя там, подтолкнуть сознание людей быстрее реагировать на меняющуюся повестку. Репрессии, которые катятся по России, преследование, террор уже достигли такого размаха, что просто поцелуями полицейских и засовываниями цветочков в дуло их огнестрельных оружия, да, они не помогут. Там, они уж резиновыми пулями ездят уже, носят эти, есть специальное оружие и так далее. Все дойдет до того, что они будут разгонять, используя самые беспощадные методы. Так что, просто надо, может, на себе прочувствовать, и тогда уже станет понятно, все попробовали, ничего не получается. Пора, баррикады лепить, шины, и все известно. Так. Тоже пан Димитр. Марк Захарович, насколько возможен дворцовый переворот, раскол элит на фоне этой слабости Путина? Вы знаете, я бы не назвал, что это вероятность нулевая, пан Димитр. Потому что мы ведь это обсуждали весь год. Весь год мы обсуждали сценарии то транзита, то настаивающий на этом концепте Валерий Соловей, о его, немощи физической Путина, и что это может стать предпосылкой для вот такого раскола. А почему ведь произойдет раскол? Ведь мы это уже не раз тоже говорили. Не потому, что одни за демократию, а другие за авторитаризм. Не поэтому. А потому, что одни боятся, что другие съедят их, понимаете? И наоборот. То есть, эта борьба вызвана тем, что а вдруг не станет Путина, и что будет с нами? Нас же всех перещелкают, как куропаток. И поэтому они, пытаясь защититься от этого, сами начинают предпринимать действия, которые, по сути своей, дестабилизируют ситуацию. Потому что, чтобы не оказаться, как в той детской игре, когда не хватило стульчика на одного из бегавших вокруг. Поэтому с этой точки зрения я не исключаю. А потом, слушайте, русская история и традиция. Как происходили перемены власти в России? Они происходили либо через бунт, либо через дворцовый переворот. Либо в комбинации какой-то, когда начиналось все с выступлений на улице людей, а заканчивалось подписанием вставки в поезде прямо соответствующего решения об отказе от престола, как это произошло с династией Романовых. Сначала Николая II, который в пользу брата отказывался, тот отказался тоже, и вот вам республика. Поэтому все возможно, я бы ничего не исключал. Напряжение растет, вот это очень важно, что оно не ослабевает. Мы не живем, как в Северной Корее, где совершенно, мертвая территория с северокорейскими пейзанами, которые только отбивают значит, своему чучхе поклоны. Все-таки Россия, она не такая, и психология людей не такая. Вот. И с этой точки зрения, конечно, возмущение, ненависть, она только растет. Другое дело, что человек боится зачастую ее выразить, не может коммуницировать с другими, те, кто чувствует так же, думают так же. Но вот у русский человек вот не способен, не дойдя до критической точки, значит, создавать организации, действовать совместно, не жрать друг друга. Вот это такой минус, вообще говоря, русской психологии. Вот партию полноценно создать не могут, сразу делятся на 10, понимаете? И поэтому ничего консолидированного сделать не могут. Ну вот пишет World Business Trend. Ну хорошо. Марк, что скажете по поводу того, что Эрдоган вступился за Путина, назвав слова Байдена некорректными? Вы знаете, мне кажется, это фигура речи, не более того. Это маневры самого Эрдогана. Он хочет получить по максимуму от новой администрации Вашингтона. И поэтому, ну, я думаю, поигрывает с этим. И вот как раз он мне не показался, Эрдоган, убедительным союзником Путина. Потому что, ну, некорректными, значит, некорректными. То есть, это... такая практика, когда политики друг друга некорректно могут характеризовать. Ничего здесь не поделаешь. Я не думаю, что Эрдоган принципиальный союзник Путина. Эрдоган ведет свою абсолютную игру. Он хочет, чтобы эта игра была отдельной от Вашингтона. Несмотря на то, что Турция член НАТО, там стоят американские базы. Но, тем не менее, мы видим, Эрдоган – это человек, претендующий на особую роль в этом регионе, так сказать, Закавказье, Черный морский бассейн и даже Ближний Восток точно претендует. И поэтому на всех театрах военных действий, там и в Сирии, и даже в Ливии, в регионе Мена, он тоже реализует свои планы. И поэтому сейчас ему выгодно чисто тактически действовать так. Что там будет дальше? Ну, посмотрим, потому что Эрдоган ведь, собственно говоря, продолжает быть обиженным на Соединенные Штаты, что не выдали главного его оппонента. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Видимо, это какой-то торг со стороны Эрдогана. В любом случае, Эрдоган будет налаживать отношения с Вашингтоном. Ему объективно это надо. Ему это объективно выгодно. Поэтому здесь в Вашингтоне, во всяком случае, это не заметит. Важно понять, что вообще позиция Байдена, она звучит так, что Путин – это для него настолько незначимый субъект, реакция на которого не может быть большей, чем то, что сам Байден сделал, охарактеризовав его в интервью на ABC и, так сказать, пообещав действовать в случае, если обнаружится, что было вмешательство в американские выборы, компания Solar, вот это в связи с хакерами и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в этом смысле относительно такой незначимой, в общем-то, фигуры, реакции каких-то политиков, в частности Эрдогана, тоже не имеет значения. Совершенно очевидно, что Вашингтон гораздо сильнее беспокоит Китай. Китай – это сила, Китай – это действительно мощный противник. И осознание этого в Вашингтоне пришло окончательно, но оно давно пришло, но теперь уже появились конкретные тому выражения, и Вашингтон ведет прямые переговоры с Китаем, и уж точно Ван И, вот вы видели, как он с Блинкеном разговаривал? Мы не позволим на нас давить, вот гуляет уже это видео, мы не позволим использовать силовое давление на нас, на Пекин, говорит Ван И. Ну, вполне себе убедительно, понимаете? Это не путинские заявления. Пошлите на дебаты и срочно поручение МИДу звоните, звоните, и вызов посла Антонова, и через день отправка его обратно в Вашингтон. Совершенно другой порядок, другое отношение и все остальное. Китай, нравится нам это, не нравится, действительно стал мировой державой, перерастая панрегиональный уровень. То есть, это уже не просто азиатская держава, это нечто большее. Это, по меньшей мере, евроазиатская супердержава, которая, собственно, является лидером на этом пространстве. Так, Заботин Константин, платный вопрос. Марк, добрый вечер. Почему прогнозы Соловья никогда не сбываются? Видите ли вы Мальцева президентом? Возможно ли такое на практике? Ну, прогнозы вообще вещь неблагодарная, сами же об этом говорите, и говорите о моем видении относительно судьбы Вячеслава Мальцева. Не берусь судить, вообще все это штука такая, за которую начинают пинать. Но суть не в этом. Я считаю, что Валерий Дмитриевич Соловей, как человек, точно абсолютно хорошо разбирающийся в политике, эксперт, несомненно, не совсем делает прогнозы, не совсем опирается на инсайды. Скорее так, он, говоря, скорее всего, имеется в виду вот его прогноз относительно событий в январе, что вот Путин объявит план по переходу, план по передаче власти, и вплоть до проведения выборов президентских назначит дату и своему окружению обозначит вообще приоритеты, в том числе и своего преемника, мне кажется, имеет в виду все-таки более длительный план реализации. Он не говорит об одномоментности. Я вот так это прочитываю. Я еще раз и уже не раз говорил, Соловей верит. Вот слово «верит» – правильный глагол используемый. Верит. Это не столько знание, сколько вера в то, что подобный ход событий, да, переход власти к кому-то, кто не Путин, он начал свой старт. И как, где будет эта финишная точка, судить сложно. Да, ее можно прогнозировать в январе этого года, в конце этого года. Но еще раз, я от Соловья не жду конкретного даты, прогноза, точности. Не это мне важно. Мне очень важно понять логику событий, ход событий. И тут надо отдать должное Валерию Дмитриевичу. Он какие-то вещи очень точно описывает, очень точно предчувствует. И это совпадало не раз. Но еще раз повторяю, гадание отличается от прогноза. Гадание обманывает человека, а прогноз внушает надежду. В этом разница. И поэтому, уверяю вас, никакой злонамеренности у Соловья, когда он, может быть, не попадает в своих, подчеркиваю, политических прогнозах, злонамеренности по отношению к аудитории нет. Это не человек, которому дают, значит, установки и методички в Кремле, чтобы он их раз за разом, значит, озвучил. Нет. Он просто верит в концепт ухода Путина. Я вот не очень в это верю. Я допускаю, но я не верю в самостоятельное решение Путина об уходе. Ну, логика здесь понятная, что он уйдет, если только, значит, ему будет грозить немощь уже физическая. Да? Вот сыпется не просто песок, а вообще, так сказать, руки не работают, ноги не работают. Ну, как это все? Вот, поэтому я не очень вижу эти признаки. Я допускаю их, но не вижу. Поэтому я бы, честно говоря, так строго бы к прогнозам Валерия Соловья не подходил. Потому что, еще раз повторяю, конкурируют там два качества. Валерий Соловей не только политический прогнозист, политический эксперт, политолог, доктор исторических наук, профессор. Он еще ведь и действующий политик. Во всяком случае, очень претендует на это качество. В России, я-то считаю, политика невозможна вот самоназначением. Да? Просто нас всех загнали под бетонную плиту. Но он претендует на то, чтобы возглавлять какое-то из оппозиционных объединений, в частности, движение «Перемен». Оно слабое не потому, что Соловей слабый, а потому, что в России репрессии, в России террор. Если вас всех сажают, то как можно создать полноценную дееспособную политическую организацию? Ребята, я не хотел проводить длинного стрима сегодня, потому что у нас еще много планов, и на следующей неделе я снова проведу стрим, но так, чтобы мы могли поговорить чуть больше. Сейчас уже 57 минут я в эфире. Я постарался прокомментировать, высказать свою точку зрения на происходившие последние несколько дней события для того, чтобы, ну, и вас развеселить в пятничный вечер, ну, и, с другой стороны, какие-то дополнительные вопросы поставить, которые мы, возможно, будем разрешать в наших беседах с гостями, которые будут приходить на канал «Фейгин Лайф». Еще раз хочу подчеркнуть, Фейгин – это не только позиция, выраженная в стримах, как вот в сегодняшнем, в моностриме сегодня. Мои длинные вопросы, за которые вы меня ругаете, мои длинные реплики, мои какие-то мнения, высказываемые в виде вопросов моим собеседникам, это тоже Фейгин. Если вам интересно это, то, конечно, смотреть мои моностримы для того, чтобы узнать о том, как думаю я, так же важно, как и смотреть беседы, в которых моя позиция ничуть не менее ясно выражена в разных формах, в разными способами. Спасибо всем, дорогие друзья, огромное. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. 13 тысяч, почти 400 человек нас смотрят. 5939 лайков. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Пусть максимально большое число людей придет и подпишется на канал Фейгин Лайф. Мне кажется, что это того стоит. Ну и по возможности помогайте нашему каналу. Всем огромное спасибо. Увидимся завтра с Геннадием Гудковым и всеми вами. Пока.